информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Анна Колчина. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Ачхой-Мартановском районе Чечни погибли двое российских военнослужащих. В Алтайском крае 17 тысяч человек остались без электричества. В окрестностях британского города Ипсвич арестован второй подозреваемый в убийстве 5 проституток. Канада вводит торговые санкции против Беларуси. В Ачхой-Мартановском районе Чечни во вторник утром погибли двое российских военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В лесном массиве в 3 километрах южнее населенного пункта Давыденко Ачхой-Мартановского района утром во вторник подорвались на мине двое военнослужащих 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России. Сообщили сотрудники Центральной комендатуры Чечни. От полученных ранений лейтенант Петраповщик контрактной службы скончались по дороге в госпиталь. В ходе инженерной разведки российские саперы недалеко от работы с мины обнаружили еще одно взрывное устройство с детонатором взрывного действия. А в окрестных лесах селения Балут Ачхой-Мартановского района военнослужащие спецбатальона «Запад» ведут широкомасштабную спецоперацию по поиску группы маджахедов численностью более 5 человек. По данным источника, ночь на вторник армейская разведка натолкнулась на разыскиваемый мобильный отряд маджахедов близко села Бамут, и между ними произошел бой, длившийся более 40 минут. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден.
Мы решили на заседании Бюро Ассамблеи, состоявшемся в прошедшую пятницу в Париже, что на январской сессии ПАСЕ будет специальная дискуссия об угрозе для работы журналистов и для свободы прессы. И в рамках этой дискуссии мы будем говорить и об убийстве Анны Политковской. Я уже сообщил об этом генеральному секретарю организации «Репортеры без границ» и сказал, что на Бюро Ассамблеи мы уже обсудили и общий план этих специальных дебатов, намеченных на январь.
По словам ван дер Линдена, в январе он намерен встретиться в Москве с журналистами «Новой газеты», где работала Политковская.
Радио «Свобода». Новости.
В Алтайском крае без электричества остались 17 тысяч человек. Сильный ветер вывел из строя две высоковольтные линии электропередачи. Ведутся ремонтные работы. Во Владивостоке задержаны трое подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, следствие не исключает, что преступление было совершено на почве национальной ненависти, говорит помощник прокурора Приморского края Ирина Намаконова.
Как полагает следствие, вечером 10 декабря нынешнего года задержанные, будучи в состоянии легкого алкогольного опьянения, напали на троих граждан Северной Кореи, избили их, нанеся множественные удары кулаками, кастетами, ногами по голове и телу потерпевших. От полученных телесных повреждений двое потерпевших скончались в больнице. Прокуратура Приморского края возбуждена перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих наиболее активных участников избиения.
Сообщила помощник прокурора Приморского края. Первый день проходящих в Пекине многосторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи завершился безрезультатно, сообщил представитель США Кристофер Хилл. КНДР покинула стол переговоров больше года назад. В диалоге, возобновившемся в понедельник, участвуют помимо Северной Кореи, США, Китай, Япония, Россия и Южная Корея. Пхеньян заявил, что продолжит политику ядерного сдерживания, если международное сообщество не отменит введенных против него санкций и не поможет в строительстве реактора на легкой воде для развития северокорейской энергетики.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа возобновились столкновения между сторонниками Хамаса и Фатха, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В городе Газа в районе больницы Шифа в ходе перестрелки между палестинскими силами безопасности, лояльными Хамасу и Фатху, погиб активист Хамаса и около 10 человек были ранены. Позже у лагеря беженцев Шати боевики Хамаса обстреляли из минометов базу Генерального разведывательного агентства подконтрольного Фатху. Также возобновились похищения. В Газе захвачен боевик Хамаса и трое боевиков Фатха. Председатель палестинской администрации, лидер Фатха Махмуд Аббас, постоянная резиденция которого находится на западном берегу Иордана, намерен посетить Газу с миротворческой миссией наряду с египетскими посредниками. Аббас объявил о намерении провести досрочные парламентские выборы. Хамас, сформировавший нынешнее правительство, считает это решение антиконституционным. В понедельник вечером было объявлено, что Хамас и Фатх освободили 13 заложников, захваченных днем раньше. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
Главы внешнеполитических ведомств США и России Кондолиза Райс и Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы, связанные с рассмотрением в Совете Безопасности ООН резолюции по ядерной программе Ирана. США продолжает настаивать на жестких санкциях против Тегерана в ответ на его отказ прекратить работы по обогащению урана. Речь идет, в частности, о запрете на выдачу виз высокопоставленным иранским чиновникам и замораживании активов компаний, оказывающих военную поддержку Ирану. Россия считает эти меры неприемлемыми. Лавров, однако, заявил, что новый проект резолюции, предложенный Великобританией, Францией и Германией, во многом учитывает подход России к решению проблемы. Канада вводит торговые санкции против Белоруссии в связи с нарушением прав человека и принципов демократии в этой стране. Министр иностранных дел Канады Питер Маккей назвал вопиющим подтасовки результатов президентских выборов в Белоруссии и непрекращающиеся преследования оппозиции. Ограничения на торговлю Канады с Белоруссией не затронут гуманитарных поставок.
Радио «Свобода». Новости.
В окрестностях британского города Ипсвич арестован второй подозреваемый в убийстве 5 проституток. И напомню главные события. В Ачхой-Мартановском районе Чечни погибли 2 российских военнослужащих. В Алтайском крае 17 тысяч человек остались без электричества. В окрестностях британского города Ипсвич арестован второй подозреваемый в убийстве 5 проституток. Канада вводит торговые санкции против Белоруссии. Это были новости на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на труд – такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи – председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, директор радиостанции «Маяк» Радик Батыршин и студенты столичных вузов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить там сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». И на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Поздравляю Михаила Шмакова с очередным переизбранием на пост председателя ФНПР.
Спасибо.
13 лет он курирует это важнейшее направление гражданского общества, и мне лично уже трудно представить кого-то другого на этом месте. Но преемников-то растите, Михаил Викторович.
Обязательно. Я думаю, что нельзя никогда думать, что организация представлен только одним лицом, даже руководителем. Организация наша многоликая, есть много активных людей, много руководителей, и, в принципе, не меньше десятка моих коллег, которые готовы, могут занять место председателя Федерации.
Съезд прошел спокойно?
Ну, съезд прошел, с нашей точки зрения, спокойно, он готовился достаточно тщательно, и всех тех целей, которые мы ставили перед съездом, мы добились, приняв те резолюции, программу действий на следующее пятилетие, которую мы сами видим для себя, те задачи, которые надо решать. Но жизнь – это вещь непредсказуемая, и если будет необходимо, то мы можем провести и в ней очередной съезд, если будут какие-то такие проблемы, которые надо обсуждать и принять по ним решение срочно.
Одна из резолюций – это как раз по нашей сегодняшней теме «Право на достойный труд», да?
Это наш программный документ, я бы даже сказал, потому что именно так называется наша программа на ближайшее пятилетие. И она, в общем, корреспондируется с тем, с той потребностью, которая есть в нашем обществе, потому что труд у нас есть, безработица относительно низкая в нашей стране, но вот с достойным трудом, то есть с трудом безопасным, с трудом, который производится на таких эффективных рабочих местах, где хорошая заработная плата, хорошие условия труда, вот с этим у нас плоховато. И буквально на прошлой неделе мы рассматривали вопросы социально-экономического развития отраслей оборонно-промышленного комплекса, как он теперь называется. И там мои коллеги, руководители профсоюзов оборонно-промышленного комплекса, ставили вопросы о том, что из-за отсутствия модернизации производства, из-за старения оборудования, многие рабочие места просто становятся опасными и вредными. Плюс к этому, естественно, замедляется и развитие этих, казалось бы, высокотехнологичных отраслей. Между прочим...
Например, каких?
Ну, авиастроение, ракетостроение, значит, там, и тех отраслей, которые, в общем, все это радиоэлектроника, которые как раз традиционно в нашей стране многие годы относятся к этому оборонно-промышленному комплексу. Ведь самое главное, что наряду, скажем, с сырьевыми поставками, поставка оборонной военной продукции на экспорт стоит на втором месте по объему получаемой за это, так сказать, выручаемых страной и этими предприятиями средств. Более того, сейчас, когда Рособоронэкспорт, он тоже, так сказать, вертикализируется, как бы, и монополизирует всю внешнюю торговлю вот, оружием. С точки зрения государства это, наверное, правильно и хорошо, для того, чтобы не было неконтролируемого распространения оружия. С точки зрения предприятий отдельных это не очень хорошо, потому что практически вот за эти 15 лет выживали только те предприятия, которые смогли свою продукцию вот этого оборонного назначения продавать на экспорт. Сейчас это вновь замыкается на государственную структуру, и, в общем, это может нести себе некие отрицательные последствия для предприятий, то есть снижение их доходов от своей собственной деятельности. Но только благодаря этому эти рабочие места и предприятия многие сохранились, а многие умерли. Но если сегодня справедливо ставится задача в обществе и в государстве, диверсификация нашей экономики, развитие высоконаукоемких технологий, то кроме как на эти предприятия, сейчас опираться не на что для возрождения, скажем, там, машиностроения, приборостроения и так далее, и так далее. И поэтому, конечно, профсоюзы, которые работают в этой отрасли, это волнует их. И многие вопросы, которые мы обсуждали на заседании Российской трехсторонней комиссии, записали в решение, что это необходимо правительственной стороне проработать и, в общем, какое-то адекватное решение вынести, поскольку большая часть этих предприятий являются либо федеральными государственными унитарными предприятиями, либо казенными предприятиями, где прямой собственник – это государство.
Радик Батыршин, недавно назначен директором радиостанции «Маяк», и вы остались, по-моему, заместителем председателя ВГТРК, да?
Заместителем
генерального директора, да. Что вы думаете о праве на труд? Есть ли оно вообще, вот это право? Потому что радио «Маяк» – это всегда было как бы вот олицетворением борьбы за права трудящихся, да, Михаил Викторович? Так, да?
Я хочу сказать, вот перед тем, как Радик ответит на ваш вопрос, что радиостанция «Маяк» действительно одна из тех радиостанций, которые постоянно, скажем так, поддерживают профсоюзы в смысле в информационном плане.
Так есть ли право на труд? Вот статья 37 Конституции говорит, труд свободен, принудительный труд запрещен. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих и так далее, имеется на виду речь безопасность труда. Но само право на труд в Конституции не закреплено.
Если, спасибо, во-первых, за приглашение на эту программу. Спасибо, Михаил Викторович, за добрые слова в адрес «Маяка». Но если говорить о праве на труд, то можно вспомнить, на самом деле, о его способах реализации. Я так понимаю, вопрос идет ко мне не как работодателя идет, а как журналиста, да? То мы могли бы начать с опроса в ЦИОМ, данные которого были опубликованы на прошлой неделе. 63% россиян оценивают свой труд исключительно как способ получения денег. И только очень небольшое количество, порядка 20%, оценит его как работу, как удовольствие само по себе. И Михаил Викторович сейчас говорил о том, на самом деле, когда мы готовили программу «Прямая линия с президентом России», и мы анализировали все данные социологических соцопросов, то в первой пятерке как раз не удовлетворено своим положением на работе. Это при, как правильно заметил Михаил Викторович, при очень низкой зарплате, при очень низкой безработице. Однако возникает вопрос, прежде всего, с оплатой труда и с получением удовлетворения. И одновременно можно среди проблем, которые россияне ставят в первую пятерку своих проблем, это проблема как раз боязнь потерять труд. И, возможно, с этим связаны, кстати говоря, многие проблемы, связанные с восприятием мигрантов, с изменением восприятия мигрантов в нашем обществе. Потому что по мере роста оплаты труда, она принципиально растет в нашей экономике, вырастает и страх потерять работу. Поэтому право на труд, оно заключается, пожалуй, вот если попытаться переформулировать ответы респондентов большинства социологических служб на вопросы, касающиеся права на труд, они, их можно ответить на них так, что они пытаются сказать так, они пытаются говорить о праве о достойной оплате за труд или о достойных условиях труда. Вот это действительно одна из...
Выделяется, да?
Да, вот, как бы, да, из... вот это нащупывается в этих опросах, и поэтому... Ведь на самом деле у нас в России, если там, сформулировать все остальные там, ответы на другие болезненные проблемы, можно сказать так. Это две, это прежде всего обида, да? Вот если послушать все вопросы...
От несправедливости. Радик, да. Мы продолжим через полминутки.
Да. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Продолжаем нашу тему «Право на труд», Радик Баташин.
Да, и можно говорить о том, что это обида. Обида на то, что большая часть страны, как не слышит, как не знают, что реально на самом деле происходит, да, стало жить лучше. Но меньшая часть страны стала, но я, значительная часть, можно говорить о 30-40% населения нашей страны, но тем не менее, оно видит, что другие стали жить лучше, а мы нет. Да? И это же касается права на труд. Ведь на самом деле, если говорить о национальных проектах, ведь чудовищный разрыв произошел, например, в повышении заработных плат между фельдшерами скорой помощи, врачами скорой помощи и водителями. Эти люди едут в одном экипаже, эти люди едут к одному больному. Но при этом водители и фельдшеры остались без повышения оплаты труда, а врачам зарплата действительно повышена. Итак, можно говорить о многих вещах, да, но при этом от работы этой команды зависит спасение конкретного человека. И в этом вот эта тема обиды на то, что твой путь либо не ценится так, как ты считаешь достойно, либо оплачивается недостойно, либо тебя заставляют работать в недостойных условиях, либо твое рабочее место могут занять те люди, которые готовы работать на любых условиях. Это тема. И, конечно, здесь есть еще некоторые казусы. Чтобы вот поднять градус нашей беседы, я могу сказать, что мы, наши репортеры «Маяка», в свое время раскопали, почему все-таки у нас мигранты из Центральной Азии заняли большинство мест дворников в Москве.
Только об этом до эфира вот разговаривали, о дворниках.
Дело как раз не в том, что они согласны на те не самые невысокие деньги. 15-17 тысяч рублей, которые получают у нас в среднем дворник ДЭЗа, это неплохие деньги и для других. Но, как выяснил наш специальный корреспондент Ксения Крихелли, устроиться на работу дворником человеку с московской или подмосковной пропиской невозможно. Невозможно потому, что человек, который ощущает свои права, он не будет расписываться в ведомости за 12, 15 или 17 тысяч рублей и при этом получать на руки 5 или 7 и жить в скотских условиях. То есть,
они получают 5 или 7,
да.
А расписываются за 15.
Да. Увы, таковы итоги журналистского расследования «Маяка».
Они сами сказали.
Журналистского расследования «Маяка».
Надо спросить у нашего дворника, где я живу тоже. Но они знаете еще почему? Потому что для них эти деньги, на самом деле, даже и 7 тысяч, это для них деньги, потому что в той же, в Киргизии, там и этого нет. Они отсылают туда детям. Ну, мне вот так вот говорил вот наш, ну, не дворник, он там, типа консьержа, наверное, такого.
Это скорее подтверждение этого факта, да? Да. То есть, поэтому, когда говорят о миграции, да, то есть о давлении миграции, то мы должны говорить о легализации миграции во всех отношениях. Хотя именно этот сектор экономики, он наибольше подпорствует коррупции.
На съезде вот ФНПР особенно стояла тема оплаты труда достойного, да, за достойную оплату труда. Это самое, наверное, вот Радик абсолютно прав, это самая больная, наверное, сегодняшняя тема, да. Михаил Викторович вот в одном из интервью он об этом обратил особенное внимание, что у нас на первом месте стоит повышение заработной платы. Вот, например, в Швейцарии уровень жизни, зарплата у нас в 10 раз ниже, чем в Швейцарии, к примеру. Сегодня зарплата в России составляет порядка 12 тысяч рублей. Так, да?
Да, конечно.
Мы должны добиться, чтобы она составляла 20-25, говорит Михаил Шмаков, 20-25 тысяч.
Это на первом этапе?
Нет, ну где-то есть у врачей у тех же, да?
Ну, я должен сказать, что в ряде регионов, скажем, в Москве, это в Московском трехстороннем соглашении, которое заключают правительство, профсоюзы Москвы и объединение работодателей Москвы, там уже поставлена такая задача на будущий год, вот на 2007. Мы пока еще в 2006 разговариваем. Значит, к концу года выйти на среднюю заработную плату в Москве и как раз на те самые 25 тысяч рублей. Что такое 25 тысяч рублей?
На какого года?
7-го.
7-го.
Угу. Что такое 25 тысяч рублей? Ну, в переводе, я, поскольку не государственный чиновник, я могу называть и цены там в долларах и в евро. 25 тысяч рублей – это всего лишь там $1000, скажем так. В то время,
поменьше,
когда...
Что-то.
Ну, чуть меньше, я округляю,
падает,
потому
падает,
что...
Доллар падает,
все, но я округляю для понимания всего этого процесса. Средняя заработная плата в экономически развитых странах, скажем, в странах большой восьмерки. Ну, мы восьмая страна, семерки, скажем так, но поскольку мы себя там позиционируем так, то мы должны и во многих других, в том числе в социально-экономическом развитии, позиционировать себя как развитая страна. Заработная плата там по отношению к $1000 в 3,5 раза больше, средняя. Хотя средняя зарплата – это средняя температура в больнице, мы понимаем, но для таких больших агрегатных макроэкономических показателей, конечно, лучше использовать этот показатель, хотя для нас, как для профсоюзов, важна зарплата на каждом рабочем месте. И зарплата каждого человека, а не какой-то, не какой-то средний показатель. Так вот, вот этот путь нам предстоит пройти. Мы считаем, достаточно быстро.
Сколько, как вы считаете, достаточно быстро? Вы ставите целью, вот у меня записано, 3000 евро или примерно $3500, да, вот генеральная цель такая?
Нет, но это для того, чтобы выйти на тот уровень, который сегодня имеют сопоставимые с нами страны. Если там будут за счет курсовой политики или там различных других экономических показателей как-то меняться эти показатели, то, наверное, нам надо будет выйти на такой средний уровень среди развитых стран для начала.
И профсоюз за это борется.
Борются и будут бороться. Но я хочу сказать другое. Вот Радик сейчас провел такие цифры. 63% ходит на работу за зарплату, ну, то есть для того, чтобы заработать себе на жизнь. А 20% только... значит, испытывают определенное творческое удовлетворение от выполняемой работы. Я хочу сказать, что это очень хорошие цифры, имея в виду 20%. Когда 20% россиян по опросу испытывают, кроме того, ведь любой человек ходит на работу для того, чтобы заработать себе на жизнь. Но при этом, если 20% имеют творческую работу, испытывают удовлетворение, это очень большой процент в рыночной экономике. Очень большой.
То есть поэтому... уже неплохо, вы считаете?
Нет, это не неплохо. Я считаю, что это с особенностями нашего характера, менталитета и так далее. Но это не такие плохие цифры, что 20% как творчество. Что касается, еще хочу два слова о миграции сказать, потому что действительно проблема, которая будет приобретать все большую и большую значимость. Может быть, остроту, а может быть, не остроту, а при разумной политике, так сказать, это полностью войдет и будет действительно продвигать нашу экономику. Но это проблема, к которой надо относиться серьезно. И мы постоянно критиковали позицию наших властей, правительственных всяких учреждений, там, тех, кто занимается миграцией, за недооценку проблем трудовой миграции. Вот в течение последних нескольких недель состоялось совещание, принято решение, значит, продвигаются законы. Это правильно. Другое дело, что там есть перегибы, которые связаны с нарушением прав человека, которые пытаются туда записать в эти законы. Этого не должно быть. Но то, что необходимо упорядочить эту миграцию, чтобы она не была бесконтрольной, мы за это боремся с самого начала возникновения этой проблемы. Потому что эти мигранты, они понижают стоимость труда в Российской Федерации.
Рабочая сила, да?
Для самих россиян, для граждан Российской Федерации. И вот тот пример, который был приведен о том, что, значит, дворники там из Узбекистана или из Киргизии, которые работают в Москве, что они получают деньги за свою работу и часть делятся с кем-то там, с работниками ДЭЗа там, или, я не знаю, или со своими старшими, которые, так сказать, над ними курируют. Это говорит о чем? Что этот человек согласен работать на этом рабочем месте за 7 тысяч рублей.
За эту заработную плату.
За 7 тысяч. А ему говорят, но мы тебе будем выписывать 15, потому что на самом деле в наших расценках это стоит 15 тысяч, но ты вот эту часть будешь отдавать. И он соглашается, и всем хорошо. Вот это здесь коррупция, здесь, естественно, нарушение закона, это надо преследовать по закону.
Ну, в душе-то, я думаю, ему нехорошо.
Конечно, нехорошо, но он согласен.
Он думает об этих, я вам скажу, что он думает.
Ни наверное. Один россиянин не будет отдавать из своей зарплаты половину там, какому-то дяде. Потому что он имеет возможность, в отличие от этого приезжего мигранта...
Ну, зависит от заработной платы. Если бы мне предложили 10 тысяч долларов опять отдавать, я бы, наверное...
Я бы не согласился.
Не согласился?
Я бы не согласился.
Потому что вы больше получаете,
нет? Нет, не потому что я больше получаю, а потому что это неправильно. Это нарушение всех всяческих правил.
Пришли сегодня
на встречу... Нет, в крайнем случае, это может быть с тем знакомым человеком, который устроит на такую зарплату, ну, сходить, наверное, там куда-то в ресторан для того, чтобы отметить поступление на работу.
Шутки, да, такие.
Карл Владимирович, если позволите, я в данном случае бы уточнил бы вещи, называется своими именами. Во-первых, нужна, как и в любом случае, нужна политика в области миграции. Безусловно, она, как и в многих областях нашего государственного строительства, у нас, как правило, отсутствует. Потому что, с одной стороны, у всех канадских посольств, мы знаем, есть план по набору мигрантов в Канаду. С другой стороны, приехать в Канаду и жить, где ты хочешь, невозможно. Значит, ты, если, как правило, заселяется Квебек, франкоязычный, куда ты должен поехать с двумя языками, английским и французским, выучив его за 3 года при получении миграции, ты должен иметь семью, то есть, чтобы увеличивать демографическое положение Канады. Вместо, если ты хочешь все-таки в англоязычную часть Канады, то будь добр, пожалуйста, тебя ждет полярная Канада, да, с суровым условием жизни. Соответственно, у нас же получается так, что миграционные службы у нас занимаются только пока выловом нелегальных мигрантов. Никакого регулирования миграционных потоков внутри страны не происходит. Это первое. Второе. И вообще миграционная политика в нашей стране, она колеблется от слов «либо не пущать, либо езжайте все». С одной стороны... Там,
вывод ваш ее надо менять, да, Радик Григорьевич?
Я считаю, что она должна быть.
Должна быть, а ее вот. Нет. Это... Осталось у нас 2 минутки, мы потом продолжим. Но эта тема вообще-то очень тяжелая, отдельная вот, о миграции.
Я хочу одну реплику сказать по поводу миграции. Вот, я полностью согласен с Радиком, потому что у нас действительно нет комплексной политики, особенно трудовой миграции. То, что сегодня это занимается МВД, оно выполняет только полицейскую функцию, а вот функцию регулирования, плюс к этому учету внутренней миграции, потому что у нас есть разные регионы, этим не занимаются. Поэтому... Вот первые попытки, это хорошо, но для того, чтобы это было вообще хорошо, надо восстановить Министерство труда и поставить ему во главу угла миграционный процесс.
А вас во главе министерства?
Нет, это я не говорил.
Нет. До перерыва осталось 1,5 минутки у нас. Давайте послушаем вопрос Романа из Санкт-Петербурга.
Алло, Карен?
Да-да.
Здравствуйте, Карен.
Роман Черный, наш правозащитник известный. Да, слушаем
Карен,
вас.
Я хотел бы поднять вот ту тему, которой мы занимаемся. Вот неоднократно в течение прошлых лет мы поднимали тему о том, что труд людей, проживающих вот в интернатах технологических, он не оплачивается. То есть, как, например, конкретные случаи задокументированы, когда людей вот из этих учреждений, это бывшие выпускники детских домов, они просто работали, например, на тяжелой физической работе, скажем, большие сроки.
А почему не оплачивается?
Просто-напросто вот деньги какие-то выделяются, вот, а куда они деваются, проверить невозможно. Обращаемся в правоохранительные органы.
Ну, куда деваются, можно догадаться. Ну, как вы с этим боретесь?
Мы обращаемся в правоохранительные органы, в прокуратуру, они проводят проверки, но,
они
к сожалению...
Расследуют.
Вот, к сожалению, вот других механизмов воздействия у нас нет. Но вот это то, что мы делаем, и кроме того, пытаемся озвучить вот эту тему, потому что, ну, это серьезное нарушение прав человека.
Это хорошо, что вы сегодня о ней заявили, это важная тема, да. Тут вопрос есть от Кирилла Николаевича. Какой смысл бороться за любой уровень оплаты труда, если рост цен его все равно обгоняет? Надо бороться за соотношение роста цен к росту зарплаты. Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программу «Время гостей» приглашен первый губернатор Красноярского края, депутат Государственной Думы России от этого региона Валерий Зубов. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 20 декабря в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Ачхой-Мартановском районе Чечни при взрыве мины погибли двое российских военнослужащих. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в этом районе проводится спецоперация по поиску муджахедов, обнаруженных в ночь с воскресенья на понедельник недалеко от селения Бамут. Правительство Киргизии в полном составе подает в отставку, заявил на заседании правительства во вторник премьер-министр республики Феликс Кулов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». В Алтайском крае 17 тысяч человек остались без электричества. В результате сильного ветра из строя вышли две линии электропередачи. В Владивостоке задержаны трое подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи, сообщает корреспондент Радио Свобода. Следствие не исключает, что преступление было совершено на почве национальной ненависти. В Архангельской области из-за ледохода на реке Вага от внешнего мира отрезан поселок Рачегда, в котором проживает около 3000 человек. Связь с поселком отсутствует уже пятые сутки, сообщает МЧС. Паводок вызван необычайно теплой погодой, установившейся в регионе середины ноября. В окрестностях британского города Ипсвич арестован второй подозреваемый в убийстве 5 проституток. Первый арест был произведен в понедельник. По сообщениям СМИ, 37-летний подозреваемый служащий супермаркета. Детали второго ареста пока неизвестны. Тела жертв обнаружили в первой половине декабря. На поиски убийцы или убийц были стянуты крупные полицейские силы. Российские специалисты продолжают проверять на наличие радиации самолета, летающие по маршруту Москва-Гамбург-Москва, в связи с расследованием дела Литвиненко. За последние сутки обследованы еще два авиалайнера в московском аэропорту Шереметьево. Превышение радиационного фона не выявлено. Это были новости на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на труд». В программе участвуют председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шумаков, директор радиостанции «Маяк» Радик Батыршин и студенты столичных вузов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. О росте цен, да, и о росте зарплаты вы ответьте, Михаил Викторович, потому что
да,
бесполезно бороться вот за право на труд, потому что и оплата труда, она, ну, смысла нет, потому что рост цен скачет выше.
Ну, вот тогда, когда я говорил о том, о наших, скажем так, перспективных целях, и то, собственно, чего мы добиваемся в оплате труда, это как раз и покрывает ту самую инфляцию, рост цен, о которой мы говорим. Более того, статистика последних лет также говорит, что рост цен, рост зарплат в номинальном выражении происходил ежегодно на 20-25%, в реальном выражении на 15-17% после пересчета за счет инфляции. Инфляция, по официальным данным, хотя она, конечно, не точно отражает инфляцию именно на потребительском рынке, была в пределах 12-13%. Поэтому рост зарплат идет быстрее, чем растет инфляция. Но этого все равно мало. Мы считаем, что зарплаты должны расти еще более быстрыми темпами. Но наши оппоненты, работодатели, конечно, считают, что и правительство, кстати, что зарплата растет слишком быстро. И здесь мы с ними принципиально расходимся.
С правительством в том числе.
С правительством, да? В том числе.
И боретесь за это.
Нет, мы не только боремся. Вот рост зарплат выше, чем рост инфляции, как раз под давлением профсоюза и происходит. Профсоюзов, которые работают на своих предприятиях, заключают коллективные договоры ежегодно, в которых определяют уровень заработной платы, заключают отраслевые тарифные соглашения, где также договариваются и о тарифной политике, и о разрядах, и оплате того или иного разряда профессионализма в этих тарифах. И как раз о росте заработной платы в течение там года или двух лет, на который заключен отраслевое тарифное соглашение.
Радик, пожалуйста.
Ну, здесь еще встает вопрос. Зарплата эти предполагает сейчас качество труда, да? То есть мы можем говорить о том, что приблизительно одинаковые заработные платы на АвтоВАЗе и во Всеволожске. И приблизительно одинаков по цене товара, который они производят. Разница там в цене между базовой моделью Ford Focus и автомобилей 10-го семейства там составляет 20-30%. Но при этом КПД, эффективность и качество работы наших работников во Всеволожске, оно превышает работу их коллег в Германии и в Бельгии. А качество работы, эффективность работы их коллег с АвтоВАЗа, мы видим на дорогах. И каждый из нас вот здесь присутствующих, я думаю, с закрытыми глазами сейчас может отрегулировать карбюратор «Жигулей», да, до сих пор.
Я позволю себе с вами не согласиться. И по одной простой причине. Потому что качество зависит от технологии. Зависит от, прежде всего, от оборудования, которое есть на том или ином предприятии. И поэтому это не вина и не забота работника. Работник заключает трудовой договор и приходит работать на то рабочее место, которое организовал работодатель-предприниматель. Если плохая технология, то там ты на конвейере для «Жигулей» не соберешь никогда «Мерседес». Что касается Всеволожска, там заработная плата выше, чем на ВАЗе. Выше, чем на ВАЗе. Но ниже, чем на аналогичных предприятиях Форда в Европе, и даже ниже, чем на таком же предприятии Форда в Бразилии. Поэтому борьба профсоюза трудящихся заводов Всеволожска за то, чтобы зарплата была на их предприятии хотя бы такая же, как в Бразилии, примерно там в 2-3 раза выше, чем сегодня во Всеволожске, это правильная борьба. Но хозяева, работодатели, владельцы Форда или менеджеры Форда, они не хотят этого делать, потому что они говорят, это такой способ рассуждения и логика, она везде присутствует. Средняя зарплата в России такая-то, мы вам платим вдвое, там, предположим, чем средняя зарплата в России, и дальше повышать не будем. Но это, между прочим, общая тенденция, и я вот недавно в составе международной профсоюзной делегации встречался с руководством Международного валютного фонда и Всемирного банка, и там вообще удивительные вещи сейчас пытаются предложить всему мировому сообществу, так сказать, объясняя, какие инвестиции наиболее выгодны. Если есть минута, я готов об этом рассказать.
Минутка есть, да.
Тогда я расскажу, что вот в недрах Всемирного банка рождается документ, он пока не подписан, и в ходе вот нашей встречи мы его критиковали, и поэтому там Всемирный банк в лице даже его генерального директора, значит, начал давать задний ход и говорит, да, мы должны подкорректировать, но вот в этих рекомендациях инвесторам для размещения инвестиций или там кредитов Всемирного банка говорится следующее, что инвестиции неэффективны в тех странах, где рабочая неделя составляет менее 66 часов в неделю. Я прошу прощения, 66 часов в неделю – это шестидневная рабочая неделя с 12-часовым рабочим днем. Это супер, вот это выводы из той суперлиберальной экономики, которую сейчас пытаются утвердить в мире. Я должен сказать, что борьба за 40-часовой, за 8-часовой рабочий день или за 40-часовую рабочую неделю завершилась полной победой трудящихся в середине 20 века. Во всех странах практически, ну, кроме тоталитарных режимов. Значит, в Европе, ну, например, во Франции сегодня 36-часовая рабочая неделя. Но вот уже в Литве по Трудовому кодексу 48-часовая рабочая неделя, и предприниматели Литвы, против чего сегодня наши коллеги в Литве категорически борются, они пытаются ввести в Трудовой кодекс Литвы 60-часовую рабочую неделю. Я сначала не понимал, откуда растут ноги, побывав во Всемирном банке и поучаствовав в этой дискуссии, я понял, откуда это идет. Поэтому не такие простые, не такие благостные отношения у профсоюзов с правительствами и с работодателями.
Один из вопросов это был как раз, вот, собираетесь ли вы более активно бороться за 8-часовой рабочий день. Наши студенты заждались, Анастасия Мотрич и Светлана Василенко, пришли к нам в эфир, чтобы спросить вас или высказать свое мнение о праве на труд. Они юристы, учатся в Государственном университете, Торгово-экономическом университете. Российском государственном торгово-экономическом университете.
Но меня, как будущего юриста, интересуют вопросы правового регулирования данного вопроса. Поэтому я бы хотела задать вопрос Михаилу Викторовичу о том, как вы оцениваете Трудовой кодекс, основной нормативно-правовой акт, который регулирует данные вопросы. И как вы считаете, исполняются ли его нормы?
Тот Трудовой кодекс, который заключен, который создан, принят в качестве закона в нашем государстве, в Российской Федерации, ну, во-первых, это достаточно сбалансированный документ. Во-вторых, хочу сказать, что этот документ компромиссный, потому что тогда, когда он создавался, как раз мы добились, профсоюзы, Федерация независимых профсоюзов России, мы добились того, чтобы он создавался на основе трехсторонних переговоров, то есть работодатели, профсоюзы и государство. Потому что, если вспомнить историю его принятия, то вначале был предложен правительственный вариант Трудового кодекса, который... Вот был примерно такой, как рекомендует Всемирный банк. И путем массовых протестов мы добились того, что этот вариант правительственный был отклонен, была создана как раз такая трехсторонняя комиссия, но начали участвовать депутаты, она приобрела характер четырехсторонний. Там была проголосована концепция Трудового кодекса. Кстати, победила концепция, предложенная профсоюзами. Дальше на базе этой концепции, вы как юрист это понимаете, он стал наполняться определенными статьями по тем разделам, которые там должны быть. И вот за каждый раздел, за каждую статью, за каждую формулировку на этой комиссии фактически голосовали. И поэтому проходили только те статьи и те формулировки, которые были приняты консенсусом. Поэтому Трудовой кодекс в сегодняшнем виде – это компромиссный документ. Он на 100%, ну или он полностью не удовлетворяет ни одну из сторон. Работодатели не добились того, чего они хотели туда протащить. Правительство в полном объеме не добилось того, чего оно хотело там видеть. Профсоюзы тоже на 100% свои интересы не реализовали. Но, тем не менее, получился документ, который работоспособен. Далее мы договорились о том, чтобы и изменения в этот кодекс, во-первых, вносить такими подготовленными, во-вторых, год кодекс не трогать, чтобы посмотреть, как он работает, и не вносить никаких изменений. И вот сейчас прошло новое обсуждение, внесены поправки в Трудовой кодекс, которые его улучшили. В принципе, Трудовой кодекс – это живой документ. Он будет еще не один раз меняться, потому что экономические условия, практика показывает, что те или иные статьи какие-то устаревают, какие-то нуждаются в уточнении. Поэтому дальше мы настроены на живой процесс. Я могу сказать, что вот перед началом передачи я ознакомился здесь с некоторыми резолюциями там Конгресса правозащитников, который прошел не так давно в Москве.
Декларация в защиту социально-экономических прав.
Декларация в защиту. Там, во первых строках, как всегда, значит, критикуется ФНПР за соглашательскую позицию при принятии этого Трудового кодекса. Мы не можем с этим согласиться. И более того, что расхождение, скажем, с некоторыми мелкими профсоюзами у нас только в одном. Мы считаем, и это мы осознанно в Трудовом кодексе записали, с нами согласилась и сторона работодателя, и сторона правительства, и депутаты о том, что одно предприятие, один коллективный договор. Потому что на некоторых предприятиях есть не один профсоюз, а несколько профсоюзов. И до принятия этого Трудового кодекса могло быть на одном предприятии несколько коллективных договоров. Это неправильно, принципиально неправильно. Поэтому это наша принципиальная позиция. За это нас можно сколько угодно критиковать, но тем не менее это положение этого кодекса работает. А во-вторых, хочу сказать, что те страны, я уже привел пример Литвы, но я могу привести еще пример Грузии, которая совершенно недавно, несколько месяцев назад, приняла свой трудовой кодекс. Вот в трудовом кодексе Грузии, несмотря на протесты грузинских профсоюзов, вот в этом трудовом кодексе Грузии только два момента хочу осветить. Заключение договора на работу, трудового договора. Значит, по кодексу Грузии это может производиться как в письменной, так и в устной форме. Я прошу прощения, если в устной форме заключен трудовой договор, и это легально можно сделать, то тогда никаких прав у работника не остается. А вторую вот картинку могу привести, это увольнение. Для того, чтобы уволиться работнику от работодателя, ему надо подать за 30 дней заявление. И дальше работодатель его рассматривает. А чтобы работодатель мог уволить работника, он его может уволить в день прихода на работу. То есть в тот же самый день сказать, все, но за ворота, дверь открыта. А рассчитаться по этому трудовому кодексу с уволенным работником работодатель имеет право только через 7 дней после того, как он его уволил. Прочтите наш трудовой кодекс. Это трудовой кодекс сегодня принятый в рыночной либеральной экономике, один из лучших в мире.
Я как работодатель завидую работодателям Грузии, могу сказать.
Слава Богу, что мы не в Грузии живем.
Светлана Василенкова, тоже студентка Российского государственного торгово-экономического университета. А я думал, вы спросите что-то вот о стипендиях. Учеба — это тоже труд, да? Сколько вы сегодня зарабатываете на учебе?
500, стипендии? 500 рублей.
500 рублей. Или, может быть, спросите, а вот закончите вы институт, да, и куда, как реализовать свое право на труд? Ну, вы что-то хотели спросить?
Да, у меня вопрос к Михаилу Викторовичу, ну, как бы немножко не по студентам. Вот скажите, сейчас у работодателей прослеживается такая тенденция, что когда человек приходит устраиваться на работу, допустим, человеку 40-45 лет, у него несколько высших образований, он занимал в государственном учреждении на бывшей работе достаточно высокую должность, но его не берут. И объясняют это так, что... Грубо говоря, извините, вы уже старый человек, вы нам не подходите. Вот как с этим бороться? Что делать человеку, если его фактически списывают? Ответьте, значит, пожалуйста.
Да. Если работодатель сказал именно такие слова, как вы привели мне, то это прямое нарушение российского законодательства этим работодателем. Это дискриминация по возрастному принципу. Такого работодателя можно через суд обязать принять этого работника на работу. К сожалению, чаще бывает совершенно по-другому. Когда прочтут анкету или там это самое резюме, которое принесет работник, то не говоря вот этих слов, просто говорят человеку: вы знаете, да, конечно, оставьте нам свои документы, у нас сейчас для вас работы нет, приходите завтра или послезавтра, и больше его никогда не вызывают. Вот этот скрытый отказ, это еще более... большая травма для человека, чем такой отказ открытый. Ну, это уж совсем пещерный работодатель, такой дикий.
Кстати, этот скрытый отказ тоже можно через суд.
Вот это сложнее сделать. Но вот прямой отказ, это можно оспорить через суд и добиться, чтобы тебя приняли.
Андрей Георгиевич из Долгопрудного.
Алло. Я хотел просто уточнить по поводу зарплаты дворника. 5-7 тысяч не существует в природе. Это может быть элитное учреждение. А у нас, например, с Долгопрудом, когда я пошел о жилкомсервис, мне сказали, ставка 1200 рублей участок. Ну, вполне естественно, ни один человек, Рус Иван здесь проживающий, не пойдет, почешет, репу уйдет. Тут же на это же место пришли таджики, естественно, всей семейкой, они как кролики там крутятся, там с 4 утра. Так что нет, никто никаких откатов не делает, потому что все эти ООО, жилкомсервис, они не стесняются. Они просто назначают такую ставку, никаких договоров, естественно, природы не существует. И все, что они получают, жители, они кладут в карман, поэтому не надо никого обмануть. Вы этого просто жизни не знаете.
Это к вопросу вот о репортаже «Маяка», да?
Ну, девушка из «Маяка». Речь шла о Москве, а не Долгопрудном.
О Москве, да. Геннадий из Ленинградской области. Значит, в Долгопрудном, да, вот такие факты.
Алло.
Слушаем вас,
здравствуйте.
Геннадий. Здравствуйте.
Я хотел спросить следующее. Значит, почему профсоюзы мало уделяют внимания проблеме трудоустройства инвалидов? Михаил Викторович, может, вы не знаете, но нынешнее законодательство резко ограничивает право инвалидов на труд. Если, допустим, такой человек займется каким-то делом с доходом 1000 рублей, то ему снижают степень ограничения трудоспособности. И в связи с этим уменьшается пенсия. И без того, как говорится, мизерная нищенская пенсия категории этих людей. И налог они платят точно так же, как здоровые люди. Значит, я знаю, что депутат Госдумы Олег Николаевич Смолин и общество слепых стараются ликвидировать вот это положение. Но, Михаил Викторович, у меня просьба и к вам вмешаться в эту ситуацию с целью ликвидации вот этого дискриминационного положения. Спасибо.
Это, кстати, важнейший вопрос и вообще даже, наверное, отдельная тема.
Спасибо.
По правам инвалидов на труд.
Действительно, это очень важный вопрос. Мы понимаем важность этого вопроса и то, что здесь есть проблема. Скажу вам одно. Что мы достаточно хорошо контактируем со Союзным обществом слепых, с обществом глухих, то есть, ну, с такими общественными организациями инвалидов, и всегда стараемся им помочь в тех вещах, в том числе и в законодательных инициативах, с которыми они выходят. Но, скажем, в Москве существует Московский профсоюз инвалидов и надомников. И вот этот профсоюз на уровне города Москвы, на уровне московского законодательства очень плотно работает как раз по этим проблемам. Такой профсоюз на всероссийском уровне не существует. И в других городах тоже такого профсоюза нет. Поэтому те инвалиды, которые в силу своих трудовых обязанностей, когда они трудятся на тех предприятиях, где есть просто участки для работы инвалидов, они являются членами соответствующего профсоюза или могут являться, если они хотят. И тогда, безусловно, их уровень, степень защиты будет выше. Но проблема правильная, я согласен, что ее надо решать.
А вот студенты наши, вот вы вообще отношения-то выскажете? Вот право на труд сегодня есть, вот, с вашей точки зрения?
Ну, я след...
Анастасия Бутрич.
Я считаю, что следует повышать трудовую культуру граждан, а также следить за тем, как исполняются законы. В первую очередь, чтобы они не нарушались. Кто этим должен заниматься? Вот.
Ну, сам человек должен тоже более активную позицию занимать, это правильно. То есть отказывайте в приеме на работу, не понуро уходить вот так вот, да, вот ушел, все, обидели меня, вот обидели опять. А добиваться, да, как-то вот через суд можно. Вот Радик хотел сказать что-то по этому поводу.
На самом деле, скажите, пожалуйста, а сколько у нас в Москве находится вузов, которые готовят юристов?
Ой, очень много.
Я скажу, что много.
Очень
да.
много.
Ну, скажем, по журналистике могу сказать 47. А значит, дело в том, что мы имеем дело вот по поводу права на то, вот мы имеем дело, как раз с одним из тех университетов, которого нельзя назвать лидером на рынке труда. И вот когда вы поступали в этот университет, вы думали о том, как вы найдете вот диплом от университета, как раз найдете работу, потому что кризис перепроизводства юристов, экономистов и, не побоюсь этого слова, журналистов у нас достаточно высок.
Хороший вопрос очень, кстати, Светлана Василенкова.
Знаете, на практике сейчас, к сожалению, даже имея диплом МГУ, на работу устроиться достаточно сложно. Я уже не говорю о, допустим, менее известных институтах. То есть сейчас диплом, к сожалению, ни о чем еще не говорит. О том, что тебя примут на работу. Какую-то высокооплачиваемую, действительно, которая достойна твоих знаний.
Как тут уже было сказано, у нас много юристов, но много ли среди них хороших юристов? Вот этот вопрос, как вы считаете, поднять?
Я хотел бы...
Ваш институт возглавляет хороший юрист Сергей Николаевич Бабурин. Депутат, к тому же.
Я хотел бы вот включиться в это обсуждение и сказать, что, в принципе, хороший юрист вряд ли получится сразу с университетской скамьи, потому что, как в любом деле, в юридическом деле, важна очень практика. Без практики, конечно, трудно будет говорить о высокой квалификации. Кстати, мы все с вами знаем, что даже в объявлениях о приеме на работу, когда требуется юрист, бухгалтер, там, менеджер и так далее, там очень часто есть приписка «с опытом работы», «с опытом работы». И вот за что выступают профсоюзы, что мы будем и дальше продвигать, чтобы это было закреплено в нашем трудовом законодательстве. Обязательное трудоустройство для всех выпускников, те, которые получили профессиональное образование. Высшее или среднее профессиональное образование. Двухлетнее обязательное трудоустройство.
Как было
вот, так,
в
как
советское
было.
Время.
Как было в советское время. Не все плохое было в советском времени. Вот дальше если человек 2 года работает, и он не удовлетворяет работодателя, то есть не очень хорошо работает, значит, или этот работодатель, это место работы не удовлетворяет человека. Дальше он идет на свободный рынок труда, ну или там ищет себе другую работу и так далее, и так далее. Но 2 года это надо обеспечить и, так сказать, гарантировать выпускнику, профессионального, который получил профессиональное образование.
У нас из этой темы вырастают все новые и новые. На право на труд инвалидов, на обустройство студентов, закончивших вуз.
Выпускников.
Да? Выпускников, да. Будем делать обязательно эти темы, но потихонечку начинаем подводить итоги. Осталось 3 минутки. Ради Крикович.
Если можно, я хотел бы подвести итог. На самом деле, я хотел бы... Вопрос все-таки с распределением, мне кажется, утопии, возвращение распределения. Другое дело то, что профсоюзы могли бы контролировать работу Министерства образования по лицензированию все новых и новых вузов. Дело в том, что когда ты подаешь документы на лицензирование того или иного вуза, ты должен предоставить справку об основании наличия спроса на рынке труда. Вот это как раз это говорит о том, что лицензионное управление Министерства высшего образования, да, оно рассматривает историю формально. В итоге это оборачивается трагедией для сотен молодых людей, которые не находят спроса на рынке труда, имея дипломы с государственной лицензией.
Ну, я должен сказать, что нам эта проблема очень знакома, поскольку, как вы знаете, у профсоюзов остались 2 вуза, которые мы поддерживаем. Это Академия труда и социальных отношений в Москве и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Я хочу сказать, что у нас, мы следим за судьбами наших выпускников, у нас 98% выпускников получают сразу после окончания вуза рабочее место. Да, потом по-разному складывается жизнь у людей, но тем не менее, вот это... Первое рабочее место человек практически гарантированно получается разными способами и за счет качества образования, и за счет того, что определенную помощь мы оказываем выпускникам в получении этого рабочего места.
Правильно мы сегодня эту тему подняли, я считаю, и будем обязательно делать продолжение. Так ее подняли широко достаточно, да, но вот из нее вытекают несколько очень интересных и важных тем. Владимир Александрович из Москвы, ваш итог сегодняшнему разговору.
Ну, итог такой. Здравствуйте, друзья. Я поддерживаю курс профсоюзов на организацию 5-летнего планирования народного хозяйства, поскольку анархия производства и конкуренция – это характерные черты именно капиталистической экономики, является экономическим законом капитализма, к сожалению, и неустранимым в его рамках. А кроме того, сегодня повышение номинальной зарплаты под воздействием классовой борьбы, к сожалению, не компенсирует падение реальной зарплаты, поскольку цены на предметы потребления и налоги растут еще быстрее, что также является экономическим законом капитализма.
Из сообщений на пейджер тоже есть совершенно разные сообщения. Но вот Георгий спрашивает, что надо поднять тему еще вам о серьезном понижении заработных плат в детских музыкальных школах. Ну, видите, вот сколько вот сегодня вопросов. Анастасия, что вы вынесли сегодняшней передачи?
Ну, как уже было сказано, следует принимать нормативные акты по этому поводу, решать проблему миграции, очень остро стоящую в нашей стране, также решать вопросы, какие-то механизмы принимать по трудоустройству студентов, актуальный вопрос, особенно для нас и для многих наших коллег, также затрагивать вопросы инвалидов, других бюджетных сфер.
Обездоленных людей, которым надо каким-то образом, да, защитить их права. Светлана Василенкова.
Ну, я бы хотела сказать, что сейчас, наверное, государству надо больше следить за тем, как реализуется это право на труд в нашей стране.
Для этого нужно Министерство труда, говорит Михаил Шмаков, у которого 20 секунд, чтобы завершить передачу.
Министерство труда нужно только для того, чтобы все социально-экономические проблемы и процессы, которые идут, гармонизировать. Потому что сегодня в таком большом объединенном Министерстве здравоохранения и социального развития, к сожалению, это не получается. Безусловно, там на первом месте стоит здравоохранение, там еще больше проблем. А проблема труда, к сожалению, сегодня слабо решается в общегосударственном масштабе.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, директор радиостанции «Маяк» Радик Батыршин и студенты столичных вузов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Главные темы. Номинации премии «Золотой глобус». В Москве открылась выставка Виктора Пивоварова. Татьяна Щербина рассказывает о своем романе «Запас прочности». Эссе Бориса Парамонова «Памятник». Короткие истории о любви. Мария Каллас и Аристотель Анасис. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15 100.